Парит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В конкурсе, завершившегося в воскресенье Роттердамского фестиваля, Россию представлял фильм Василия Сигарева «Жить». Сигарев – знаменитый драматург, это его вторая работа в кино, а первый – в фильме «Волчок» мы в радиожурнале «Поверх барьеров» говорили. Очень жаль, что фильм «Жить» наград в Роттердаме не получил. Мне кажется, что это выдающийся фильм, причем эффект, который он производит, выходит за рамки кино. Это больше кинематографа, больше картинок на экране. «Жизнь» – фильм о смерти, о скорби. Переплетены три новеллы – о потере детей, потере отца, о смерти любимого человека. Я думаю, что ближе всего к миру Сигарева мир Юрия Мамлеева, мамлеевское ощущение промежуточного мира, мира между живыми и мертвыми, страшный мир русской сказки. Но, с другой стороны, и сегодняшний постсоветский мир, где каждый за себя, а Бог против всех. Это картина, которую непросто смотреть, потому что существует психологический блок, желание отодвигать, декорировать все, связанное со смертью. У Сигарева никаких декораций нет, и то, что мы видим на сцене, производит сильное впечатление, попросту говоря, пугает. Я сразу вспомнил замечательную картину Цая Миньляна, который там час, где скорбь, отсутствие управляют рассказом. В российском кино смерть никогда не была главным действующим лицом. Когда мы обсуждали картину после роттердамской премьеры, я сказал об этом кинокритику Андрею Плахову, но он со мной не согласился.
Все-таки смерть тоже играла довольно важную роль в российском кино последних 20 лет, мне кажется. Но вспомним, например, фильм Сокурова «Отец и сын», фильм Кайдановского «Простая смерть», своего рода, ну, такая вольная экранизация Толстого, «Смерть Ивана Ильича». Кроме того, как известно, у нас сильное влияние на культурный процесс имело направление или течение некрореализма. Вот как раз в этом фильме Сигарева, мне кажется, что он абсолютно уходит от некрореализма в некросимволизм. И это действительно что-то новое в этом смысле. То есть тема была, так или иначе присутствовала, но ее поворот, какой-то ракурс, восприятие все-таки у Сигарева другое.
Я даже не вспомнил некрореализм, потому что это настолько далеко от того, что делала эта группа в таком абсурдистском, ёрническом духе. Это совсем иной поворот.
Да, хотя по происхождению, мне кажется, все эти истории сигаревские, они как раз близки к такому городскому фольклору, такому даже детскому, что ли, вот страшилки такие, которые там рассказывались про то, как мать, например, там вырыла своих детей там из могилы и так далее. Но действительно все это помещено в другой контекст, и поэтому мне фильм как раз и показался неожиданным даже для Сигарева, хотя в фильме «Волчок» мы уже видели его некое прикосновение к этой теме. Девочка, героиня, была увлечена кладбищами, покойниками, что-то видела в этом. Но здесь он идет дальше, и можно вспомнить еще, в конце концов, и Ренату Литвинову, Киры Муратовой. Но, опять же, это некий новый поворот, связанный с тем, что делает Сигарев, с тем, что он делает в театре, и, наверное, с тем, что он собирается делать дальше в кино. Но мне кажется, что он идет по очень такой зыбкой, опасной грани, на острие бритвы где-то, потому что вот еще чуть-чуть, и действительно это превращается в какой-то или неловкий анекдот, или самопародию. Но мне кажется, что в основном он удерживается на этой границе, и поэтому фильм производит впечатление. Именно своей серьезностью, трагизмом, но в то же время без надрыва. Как-то вот он умеет это сделать.
Думаю, что нужно отметить еще драматургию картины, сложную архитектуру, три переплетающихся линии. Это как раз вот такой специальный театр Сигарева.
Да, конечно, но это же накладывало большие проблемы, создавало для режиссера, когда все это переносится в кино. Нужно было скрыть театральное происхождение этой драматургии. Здесь большую роль сыграла операторская работа Алишера Фанихаджаева. Он сумел создать пространство, именно кинематографическое пространство в этом фильме, и вывести эту историю из некой театральной замкнутости в пространство природы, города, и создать ощущение цельного мира, который как раз балансирует между жизнью и смертью.
И который пугает зрителя. Я был просто-напросто напуган.
Ну, если уже вы как такой опытный зритель,
опытный некрореалист,
опытный некрореалист со стажем, да, то художник достиг своей цели, наверное.
кинокритик Андрей Плахов. Режиссер и теоретик кино Жан Эпштейн говорил, что единственный смысл кинематографа – открывать зримое в незримом. Смерть есть незримое, неназываемое, и герои фильма «Жить» заглядывают в эту пустоту. Алкоголичка Капустина, после смерти мужа, потерявшая детей, выбирает смерть. Героиня Яны Трояновой, Гришка, теряющая любимого, решает покончить с собой, но выбирает жизнь. Есть еще третья история о мальчике, ждущем, что его заберет от стервы матери и отчима разорившийся и покончивший с собой отец. Разговор с Василием Сигаревым и Яной Трояновой я начал с вопроса о преодолении страха перед неизвестным и неизбежным.
Существуют в человеческой психике очень сильные механизмы, блокирующие и вытесняющие тему смерти вообще. И нужна очень сильная воля для того, чтобы этот блок преодолеть. Как вы эту волю воспитали, нашли в себе?
В принципе, я ее и не воспитал. У меня до сих пор блок к этой теме. И фильм мне даже не помог от него избавиться. Я думал, что избавлюсь, возможно, но он еще как-то так сильнее это все во мне раскопал. Поэтому никакого блока не снято. Он есть.
Почему вы решили с ним бороться?
А я с ним не боролся. Это как бы, может быть, такое второе было. Но я даже не думал, что я как-то его и поборю. У меня такой мысли не было. У меня была конкретная задача вот эти вот свои детские ощущения о смерти как-то воплотить в какое-то произведение. Не более.
Детские, то есть вы отождествляетесь с мальчиком?
Ну, с мальчиком, нет, я со всеми там героями отождествляюсь, и за каждого проживал как-то это все, но детские, это был такой случай, я шел в школу и зашел просто такой, увидел толпу людей, поднялся там в квартиру и увидел два гроба, и сидела мать, и лежали ее два сына, я узнал, что они утонули одновременно, я на нее смотрел и пытался понять, как ей жить дальше. И вот как бы вот этот вопрос меня не покидал с тех пор. Я когда вот что-то узнавал о смерти, ну, у людей, когда она случалась, у меня всегда именно это, в принципе, мне никогда не было жалко тех, кто умер, а именно было жалко тех, кто остался. И для меня как бы смерть превратилась в такой, что она наступает именно после того, как все случилось. И самое страшное начинается после.
Вы чувствовали сопротивление? Потому что кино – это ведь не то, что ты можешь сделать сам. Это огромный механизм. Сопротивление со всех сторон такой теме должно быть на разных уровнях. Люди будут говорить: чернуха, там, не будем давать на это деньги, не хотим в таком сниматься.
Такого не было сопротивления. И как-то актеры все легко согласились. Волчок, некоторых нужно было прям... Я помню, мы когда делали читку, там одна актриса отказывалась играть мать прямо в театре. Потому что вот, а здесь, ну, я не заметил, по крайней мере, и продюсер как-то так легко подвязался. Ну, опять же, люди же, пока не снимешь, они думают, на уровне сценария, они же свое кино у себя рисуют, да, и они думают, что это будет вот такое традиционное кино, где, ну, кино-кино, и как бы, а кино, оно, вот если оно кино, оно все равно не будет никогда пробивать до конца. Нужно маленько над кином всегда возвышаться и что-то делать сверху, чтобы такое было ощущение, что ты все-таки наблюдаешь не за кином, а за жизнью, да. И я думаю, вот сейчас мы посмотрим, что получилось, и как люди все-таки, как кино это воспринимают, или нечто большее.
Ну, это, безусловно, больше, чем кино. И вот главное мое ощущение, что это очень сильно выходит за пределы кинематографа, уж тем более фестивального кинематографа, который вот так вот калейдоскопом таким проходит. Но я хочу спросить Яну о вашей роли. Василий сказал, что для всех актеров это было естественно. Ваша роль самая, может быть, сложная. Как это было?
Так получилось вначале, что когда Вася закончил сценарий, он предложил мне также подумать над ролью Капустиной. Это мама двух девочек. Ну и, соответственно, на выбор была еще третья роль, это мама мальчика. Я сразу для себя очень быстро определила, что вот как раз Гриша, я знаю себя такую, как Гришка, в в этой, ну, не то, что по ситуации жизненной, а то, что вот именно внутри я знаю, что делать, да, в этой роли. Капустин для меня была бы, мне показалась очень сложная и очень легкая мать мальчика. Поэтому я остановилась на этой роли, но я ее страшно боялась. Я и сейчас боюсь, не очень люблю говорить об этом кино. Оно для меня просто огромная яма какая-то в моей жизни теперь. Она и пустота, она и ужас, она и в каком-то смысле победа и потери. Но я вроде бы не жалею, что эту роль сыграла. Вот с точки зрения профессиональной. Я что-то новое сделала, она очень отличается, я теперь это вижу. Раньше переживала, что она может не отличаться от первой роли «Волчки». Сейчас я вижу, что отличается, но пугает другое, пугает теперь профессия сама как таковая. То есть я понимаю теперь, что я раньше заблуждалась об этой профессии. Она гораздо страшнее, гораздо ужаснее. И прекраснее одновременно. То есть я поняла, что я там прожила отдельную жизнь, которая также нанесла потом мне ответный удар в жизни уже, да. То есть вот такая эта профессия оказывается, что да, она непременно, если ты туда входишь вот так откровенно, честно, совершенно обнаженная, она тебя нарядит потом по полной программе. Поэтому даже думала заканчивать профессией, потому что не хватает каких-то вот как раз блоков защитных, да, когда ты должен сыграл роль и как-то захлопнуться, уйти. Вот я, актеры меня учат взрослые, что а ты не проживай там, ты это как-то делай чисто внешне, а я не умею. Я начинаю глубоко заходить и не выходить получается. Вот это очень сильно пугает и очень страшно, хочется теперь комедий, каких-то что-то, ну, совершенно другого. Я думаю, что меня это все напугало на самом деле. А видя, как работает та же Оля Лапшина, это большой профессионал, большая актриса, вот они умеют блоки ставить. Некоторые актрисы, допустим, отказываются в гроб ложиться, да, там, как Лея Хиджакова отказалась в «Волчке». Вот они знают, чего можно, чего нельзя. Я не знала. Я туда нырнула, и ощущение, что не вынырнула. И до сих пор пребываешь в этом состоянии. Ну и плюс говорю, что жизнь нарядит потом за такие работы. С другой стороны, я точно знаю, что и дальше в искусстве я бы действовала так же. Я иначе не хочу, не могу и не умею. Плохо это или хорошо, я не знаю. Но поэтому решила, что буду, наверное, очень редко сниматься. Точно для себя определила свой путь актерский. Если раньше только на словах это было, сейчас уже укоренилось, что очень выборочно, очень внимательно и по возможности не сниматься.
О замечательной работе актрисы Яны Трояновой в фильме «Жить» мы говорили с Андреем Плаховым.
Мне кажется, что Яна Троянова вообще может считаться соавтором фильма в определенном смысле, и она очень много внесла, и ее персонаж, и, наверное, она лично, так же, как это было видно по фильму «Волчок». То есть мы можем говорить о сформировавшемся творческом тандеме, что ли, режиссеры и актрисы, которые очень хорошо понимают друг друга.
Говорит Радио Свобода. Гости радиожурнала «Поверх барьеров» драматург и режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова рассказывают о своем новом фильме «Жить». Разговор записан после премьеры картины на Роттердамском кинофестивале.
На самом деле, это даже было физически сложно. Я помню, вот этот последний сегодняшний день, мы снимали финал, и мы не могли из гостиницы выйти, потому что уже сил вообще не было, просто. И мы так приехали, и даже, ну, опять начали работать, но заработалось. Потому что вот физически так сложно мне не было никогда. Тут еще морозы были, там вставала техника, а мы работали. Мы поджигали шины какие-то там, светили, да, что-то придумывали. Ну, прям он измотал физически так сильно, что потом где-то полгода.
Вы снимали в Тульской области, да? Почему?
На самом деле, мы нашли натуру в Свердловской области. Важно мне было, чтобы был грэс и незамерзающий зимой водоем, как символ жизни. И мы нашли натуру, все мне очень понравилось там, но исполнительный продюсер у нас только появился, и он почему-то решил, что будет дешевле снимать в Подмосковье. В итоге мы там в последние дни поехали искать натуру, еле-еле нашли что-то. Ну, в принципе, я натурой доволен, но я не понял, в чем все-таки там было дешевле.
Теперь, говорят Василий Сигарев и Яна Троянова, они будут снимать комедию.
Все хватило, потому что этих жутких страстей. Уже хочется посмеяться. Но опять я прекрасно понимаю, что у Сигарева не будет комедии легкой. Она все равно будет тяжелая, загруженная, эмоциональная и умная, и глубокая. ну, буду очень надеяться, что хотя бы будет смешно, что-то у меня героиня опять должна там такие приключения попадать, что, по-моему, мне не будет смешно.
Это такой Улисс, екатеринбургский Улисс. Сюжет такой, что в киоске сидит и торгует писатель. Он настоящий писатель, он подрабатывает в киоске. И его будет, кстати, играть настоящий писатель. Андрей Ленков, мой любимый писатель. Мы с ним совместно будем частично по его произведениям делать сценарий. И он будет играть себя, а его сменщица выходит на смену, она там накрашивается. И к ней заходит подруга и говорит: давай выпьем по баночке джин. Они выпивают, и дорога до киоска растягивается на неделю. А он в это время в нее влюблен. И она идет, и идет через все это современное общество. И встречает весь срез этого общества, различные. Такое рабочее название — «Занимательная этология».
Фильм «Жить», он совершенно не социальный. Но когда ты его смотришь, ты все время думаешь, что такое может быть только в России.
Ну, а там же очень разно все. Допустим, одна героиня, она в полном одиночестве это проживает, да? А на другую наваливаются вот эти вот менты, соседки, споры. И ее окружают так, что ей этого тошно становится, от этого внимания. Притом это внимание же лживое, на самом деле, никто с тобой так... Это вот какая-то фраза «соболезную». Я, честно сказать, в таких случаях вообще не знаю, что сказать. И говорить фразу «соболезную» я ни разу в жизни не смог из себя выдавить, потому что никогда в жизни ты так ее с такой интонацией не подашь, чтобы человеку стало как-то легче. Единственное, что ты можешь сделать, это как-то там обнять его и вместе с ним заплакать, может быть, молча. И тогда это как-то так соотнесется, и он почувствует от тебя участие. И вот это вот то, что происходит с Капустиной, да, когда вот эти соболезнующие люди ее окружили, и вот как вот эти вот поминки, когда там вот они все едят. Я, честно сказать, это документальная история такая для меня. Я это видел, как люди приходят. И у меня даже есть фотография с похорон моего отца. И я ее смотрел потом уже и увидел, что там люди улыбаются.
Позируют фотоаппараты, помнишь?
Да, да. Они вот так вот...
Что вот, камеру, да, я тут... Смотрите, я гроб вот закладываю. Вот же, вот я. Вот ужас весь.
Вот это отношение к чужому горю.
Интересы смерти еще. Знаешь, это интересы смерти. Люди тоже в этом не виноваты, на самом деле. Я однажды по себе словила реакцию на похоронах хохота, дикого хохота. А бывает еще, когда где-то рядом смерть происходит, страшное желание секса, допустим, у кого-то возникает. И это нормально. Это, знаете, эта жизнь пробивается
вот это
через...
Это есть жить, да?
Да, этим, это есть жить, на самом деле. Что бы ни случилось, а ты вынужден жить, и ты не виноват. И вот это, она везде пробивается. Это такой инстинкт самосохранения. Он очень мощный, и люди не виноваты. И даже те, кто на камеру немножко там позирует и показывает, что вот я отца хороню, смотрите, тоже в этом нет никакой неправды.
В этом как раз и есть правда.
Да,
вся,
да.
Вся настоящая правда, она в этом есть. Человек такой. Но в этом фильме еще для меня есть одна небольшая такая тема. Меня сильно бесит, как в кинематографе оперируют понятием смерти. Это пустышка стала давно уже. Это вот в человека выстрелили, и никакой эмоции в тебе не пробуждается вообще. И у меня такая была задача, я хотел смерть показать, чтобы у людей, они ее поняли в настоящем ее предназначении. Вот она вот такая, она страшная, и ее нужно бояться, ни в коем случае не допускать халатности в отношении чужой жизни, потому что там такой ком начинается.
В фильме три новеллы и вообще сложная архитектура, они сложно переплетены. Почему именно эти три сюжета, почему именно эти три лика смерти?
Значит, понятно, что они сделаны: смерть любимого, смерть детей и смерть родителей. Весь набор, да? Ну, честно сказать, я вот так его не придумал, как набор, а оно как родилось. И мне очень было важно три реакции различные. Вот, допустим, в линии Капустины, вот я не вижу выхода, кроме того, как она закончилась. Потому что она уже как бы в годах, уже там, возможно, и родить не сможет, и мужчину там. Ну, вот для нее вот такой выход был. Самый лучший, при том, то, что ее еще обсадили вокруг вот эти вот люди. В случае Гришки, ну вот прям это нужно было ее вытолкнуть в эту жизнь, да, чтобы она жила дальше. Я думаю, он ее простит, если она встретит человека и что-то начнется. А третья линия — это как раз вот это вот детские переживания, которые иногда просто параноик превращаются, как у меня было в детстве. Там, я помню, там просыпался и страшно боялся, что умерла мать.
Объединяющая есть тема: каждый за себя, а Бог против всех, сформулированный когда-то Херцогом.
Больше всего с Богом-то связается Гришка. Но он ей тут же показывает, что я считаю, что это Бог явился, а не Антон. Он
к ней пришел и сказал, ты живи, дура, ты че? То есть она его отрицает, а он ее нет.
Она обвиняет, скорее, не отрицает. Это не отрицание, это обвинение. Кстати, большинство людей, ведь они первым делом, и матери, и вообще люди, первым делом обвиняют Бога. И Гришка в этом смысле вот не исключение. Она обвиняет, она не отрицает.
Даже помнишь, кто-то крестик сломал и выбросил? У нас есть знакомые,
да,
у нее...
Срывали кресты, да. Просто мать похоронила, да, сына. И были кресты на гробе, она их срывала и говорила, я ему никогда этого не прощу, да. Вот, до такой степени Бога обвиняют. И никто смерть не воспримет никогда. Все считают, что это несправедливо. Вот в этом весь ужас. Потому что это уже другие философствования там, да, что смерть нам тоже для чего-то дается, наших близких, да, для того, чтобы мы изменились в чем-то. И действительно, мы недавно с кем-то разговаривали, что понять для чего, а не за что. А люди всегда кричат за что.
Ну и понять, что такое смерть, тоже ведь нельзя. Мы это вещь, которая не формулируется, конечно, для которой нет никакого определения.
Да, это все наши терзания.
Премьера фильма Василия Сигарева «Жить» на Роттердамском фестивале прошла за несколько дней до оппозиционной акции «За честные выборы» 4 февраля, и в разговоры кино проникла политика. Я спросил Василия Сигарева, сочувствует ли он протестному движению.
Народу, которого обманули на выборах, и которого собираются еще раз обмануть, узурпировав власть, естественно, я часть этого народа. В принципе, я есть власть. И чтобы вот эти менеджеры, которых мы нанимаем, управлять страной, чувствовали, что они...
Вы участвовали в митингах или вы не были?
Да, мы ходим на митинги.
И носим футболки с Каддафи.
Еще. Ага. История Каддафи – это такая история предательства всех этих людей, которые сейчас находятся в власти. Когда они с ним целовались чуть ли не в десна, а в какой-то момент он стал неугоден. Но это показательно, что в принципе Каддафи умер как солдат, а Путин, возможно, будет, как кто-то сказал, умрет, как он завещал в Санкт-Петербурге.
Вот сюжет для комедии.
Замечательно.
Хотя я ему желаю всего хорошего, и пусть они там...
Поскорее.
Драматург и режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова – гости радиожурнала «Поверх барьеров». Разговор записан после роттердамской премьеры фильма «Жить». Сразу после сводки новостей мы поговорим с культурологом Михаилом Золотоносовым о судьбе Всеволода Кочетова. Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя-соцреалиста, автора нашумевшего романа «Чего же ты хочешь?».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Григорий Явлинский назвал политически мотивированным решение Верховного суда России, признавшего законным отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Российский телеведущий Владимир Познер заявил о готовности закрыть свою программу на Первом канале, если ее вновь подвергнут цензуре. В Москве члены миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудили с главой Центризбиркома России Владимиром Чуровым подготовку к президентским выборам. В Петербурге создан общегражданский творческий союз, аналог общественного движения «Лига избирателей». В настоящее время в организацию, по данным Фонтанки.ру, входит 25 человек. Суд в Польше постановил выдать России бывшего заместителя прокурора Подмосковья Александра Игнатенко, проходящего по делу о нелегальном игорном бизнесе в Московской области. Новым министром обороны Украины назначен в среду Дмитрий Соломатин. Указом президента Виктора Януковича был уволен прежний глава оборонного ведомства Михаил Ежель. Госдепартамент США заявил, что в Египте уже есть официальный документ с обвинениями против американских сотрудников неправительственной организации. Вашингтон в ответ на преследование Каиром сотрудников НПО грозит приостановить ежегодную военную помощь этой стране. Из Сирии поступают сообщения о новых десятках убитых и раненых в результате столкновений в ряде городов. По данным правозащитников, в среду погибли более 60 человек.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. 4 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения Всеволода Кочетова. Если бы существовал Советский Союз, эта дата, несомненно, отмечалась бы очень пышно. Но сегодня имя Кочетова забыто. Хотя, надо сказать, что в прошлом году, после почти 25-летнего перерыва, был переиздан роман «Журбины» в серии, сделанной в СССР, издательство «Вече». Когда я спросил Бориса Михайловича Парамонова, не хочет ли он написать что-нибудь к юбилею Кочетова, он сказал, что никогда не читал его книг, а читал только пародии. Их две. «Чего же он кочет» и «Чего же ты хохочешь». И я тоже знаю Кочетова по этой вот второй пародии Сергея Смирнова на самый знаменитый роман Кочетова «Чего же ты хочешь». Я ее читал еще в детстве, она ходила в самиздате, и помню, что кончалась фразой «Чего же ты хохочешь, читатель». Так что пародии остались в памяти, а оригинал нет. А вот культуролог Михаил Золотоносов решил перечитать книги Кочетова и изучить его биографию. Михаил, здравствуйте. Почему вы заинтересовались этим персонажем? Ведь это же жуткая советская графомания. Место ей на свалке или нет?
Действительно, если брать советский период литературы, то из всех советских писателей Кочетов – это самый главный мракобес, который боролся с интеллигенцией всех толков. Самый главный, самый мрачный. Между тем, если, а сейчас есть к этому интерес, к соцреализму, если изучать соцреализм, то Кочетов со всеми своими произведениями это и есть самый породистый, самый типичный соцреализм. К сожалению, в отношении к литературе этого периода сейчас два пути. Первый путь – это очень поверхностная оценка, характеристика на основе статей из Википедии, которые написаны людьми, видимо, толком не читавшими эти произведения. Второй путь – это какое-то автоматическое захваливание всех подряд. Михалков так Михалков, Кочетов так Кочетов, Кожевников так Кожевников. На самом деле, мне кажется, что там есть гораздо более интересные внутри сюжеты, которые показывают, что тогда литература была, во-первых, общегосударственным делом, интересовала всех в стране. Достаточно сказать, что роман Кочетова «Чего же ты хочешь» выстроил очереди за журналом «Октябрь» в 1969 году, потому что это был очень необычный роман. И сегодняшняя литература, сегодняшний литературный процесс по сравнению с тем, что было в 50-е, 60-е, 70-е годы, это вообще какой-то детский лепет, пустота, бессмысленная игра и так далее. Это даже не процесс.
То есть какая-то ностальгия по большому стилю подвигла вас обратиться к творчеству Кочетова?
Это небольшой стиль. Фраза «большой стиль» не имеет никакого позитивного содержания. Это просто бессмысленная фраза.
По большой литературной жизни?
Да, большая литературная жизнь, наполненная подлинными страстями. Подлинные страсти, естественно, все концентрировались вокруг требований, которые предъявляла власть, и тем, как писатели эти требования выполняли. А Кочетов на этом фоне отличался тем, что он сам предъявлял все время к власти завышенные требования, которые власть не решалась выполнять. И в этом его особая, так сказать, роль. Сама его биография, вся жизнь человека прошла в борьбе.
С Твардовским, в частности, но вот это самый известный эпизод его борьбы, это борьба журнала «Октябрь», который он возглавлял, и журнала «Новый мир».
Вы мыслите такими готовыми блоками. Между тем, у Кочетова в жизни было если вспомнить название «Три источника и три составные части марксизма», у него было три главных романа и три главных проекта. Первый главный роман 52-го года «Журбины», второй «Братья Ершовы» 58-го года и третий «Чего же ты хочешь» 69-го года.
И этот третий роман был напечатан только в журнале «Октябрь» и потом не вышел отдельным изданием из-за протестов. Было же письмо даже против публикации его, то, что сейчас назвали бы либеральным террором.
Это был не либеральный террор, это был страх Суслова, связанный со слишком радикальными высказываниями по любым поводам. Суслов был центрист и оказывал сдерживающее влияние и на слишком упорных либералов, и на слишком упорных почвенников. Так вот, первый, собственно говоря, роман Кочетова «Журбины» – это вот такой классический соцреализм. Рабочий класс, пролетариат. Кстати, фильм Хейфица получил премию на Каннском фестивале за лучший актерский ансамбль. Там действительно был собран замечательный актерский ансамбль. На волне вот этого успеха Кочетов стал ответственным секретарем правления Ленинградской писательской организации. И полтора года им был, с февраля 1953 до декабря 1954 года. И это вот его первый такой, как сейчас принято говорить, организационный проект. Потому что он действовал точно по формуле «сделайте меня начальником, сволочи, я стану сам». Он стал бороться с ленинградскими писателями. Одним из актов этой борьбы была, я бы сказал, мерзкая статья по поводу романа Веры Пановой «Времена года» в «Правде» в мае 1954 года. И вот это стало для него критическим событием. Потому что в декабре 1954 года было отчетно перевыборное собрание в Ленинградском совете писателей. Против Кочетова не выступил никто, но его в итоге даже не выбрали в правление. Это был очень большой скандал. ЦК КПСС были в тупике, не знали, что делать, но устроить перевыборы не решились.
То есть стал жертвой оттепели?
Ну, еще оттепели не было, это был 1954 год. Это была такая первый намек на оттепель. Действительно, там выступали писатели с требованием ослабить напор на искусство, ослабить давление, ликвидировать некоторые органы управления культурой, в частности, глав искусства. И считается, это в 1957 году рассказал известный реакционер Сергей Воронин на одном партсобрании, что муж Веры Пановой, Давид Дар, организовал все еврейские силы Союза писателей, они ополчились на замечательного писателя Кочетова и свергли его. Так это или не так, осталось неизвестно, но отрицательная разгромная рецензия на роман Веры Пановой, которая пользовалась здесь, в Ленинграде, в Союзе писателей большим уважением, для него стала моментом начала конца его ленинградского периода. Он какое-то время после этого побыл замглавного редактора журнала «Нева», вновь образованного, и его отправили в Москву в литературную газету. И тут начался его второй гранд-проект «Литературная газета», где он просидел с 55-го года до марта 59-го. Собственно, там он опять отличился. Он, во-первых, в это время написал и опубликовал роман «Братья Ершовы», и стал очень интенсивно использовать литературную газету как собственный пиар-ресурс, говоря современным языком. То есть он с помощью этой газеты сводил счеты со своими врагами, с теми, кто выступал против романа и так далее. Сам роман «Братья Ершовы», он на самом деле очень интересен. Даже на фоне романа «Чего же ты хочешь?». Потому что это был такой смелый опыт идеологического романа, которым он пытался изничтожить все явления оттепели. То есть он был направлен против 56-го года в целом, против отдельных личностей, которые засветились в этом году, прежде всего против Симонова, главного редактора «Нового мира». Симонов был виноват тем, что он опубликовал роман Дудинцева, рассказ Гранина «Собственное мнение», и у него еще в последнем номере 56-го года была собственная статья, где он предлагал чуть ли не ревизовать понятие социалистического реализма. И самый гнусный персонаж романа «Братья Ершовы», инженер Орлеанцев, это Симонов. Достаточно сказать, что в журнале была посвящена иллюстрация, и на иллюстрации этот инженер Орлеанцев имел облик Симонова. К характерный, запоминающийся. Так же, как и Симонов, Орлеанцев курил трубку, ну и масса других мелких деталей. Кроме того, в этом романе он под прозрачными псевдонимами вывел драматургов Штейна, Погодина, Алешина, режиссера Охлопкова, Овечкина, публиковавшего очерки в «Новом мире». Это такой вот роман с ключом, как у Вагинова, как «Сумасшедший корабль» Ольги Форш. То есть это был такой вот акт злости, тем более, что в 1958 году выход романа совпал с травлей Пастернака, с одной стороны, а с другой стороны, к этому моменту партия уже дала полный ход назад от секретного доклада Хрущева от десталинизации, и программа ресталинизации целиком совпала с тем, что, как оценил Кочетов 1956 год, страшные характеристики, страшное описание. Кстати, была даже заметка в «Правде», треть которой была посвящена критике романа, а две трети – апологии. И в итоге в Ленинграде этот роман его разгромила, Вера Китлинская, на одном собрании, а Кочетов свел с ней счеты в своей газете. И это очень возмутило писателей более высокопоставленных, чем Кочетов, в частности, Бориса Полевого, который выступал на одном пленуме писательском, а потом свое выступление напечатал на машинке и отправил в ЦК КПСС. Кроме того, были хвалебные рецензии на роман «Братья Ершовы» в самой литературной газете, руководимой Кочетовым. В результате этого его в марте 59 года оттуда убрали, и он отправился поначалу домой писать роман «Секретарь обкома», свой самый сахарный такой роман, соцреалистический. А после этого в 61 году воссел в журнал «Октябрь». И в журнале «Октябрь», собственно, просидел до самой своей смерти.
То есть его убрали из литературной газеты за то, что слишком себя хвалил?
И сводил счеты со своими врагами. Это считалось неэтичным.
А кто был в числе его врагов, помимо Симонова?
Собственно, у него враги были все. И это показал роман «Чего же ты хочешь». Он работал или воевал на три фронта. Во-первых, это либералы. «Новый мир», сначала Симонов, потом Твардовский. По традиции «Новый мир» все равно был либеральным и оказался у него под прицелом. Во-вторых, неопочвенники-националисты. Союз писателей РСФСР во главе с Леонидом Соболевым, главным русским националистом в Союзе писателей. Есть записи выступлений Леонида Соболева, где среди тех, кого нужно бить, Твардовский и Кочетов стоят на равных позициях. И, кроме того, третий фронт для Кочетова – это ЦК КПСС, который заигрывает как с почвенниками, так и с либералами. Собственно, вот эта идеология, она в романе «Чего же ты хочешь» и реализована. Потому что там, помимо, естественно, тех, кто любит Мандельштама и Цветаеву, там же под прозрачными псевдонимами выведены, опять же, Солоухин, Глазунов и, конечно, зарубежные силы, так же, как и сегодня, все заразы России идут из-за рубежа. И там две фигуры, это, собственно, об одной уже много написано, это Витторио Страда, а другая – это внучка Леонида Андреева, Ольга Карлайл Андреева, которая многими чертами напоминает Порцию Браун, одну из главных идеологических террористок в той группе, которую заслали в СССР с Запада для разложения социализма изнутри.
А где он наблюдал Витторио Страда и Ольгу Карлайл?
Во-первых, он много ездил по миру, у него масса путевых очерков издана. Он с этими людьми общался лично. Кстати, есть воспоминания Витторио Страда, где об этом написано. В Москве была несколько лет назад издана такая книга, по-моему, в Москве, если я не ошибаюсь, где сам Витторио Страда об этом подробно пишет. Поэтому у Кочетова это личные впечатления, и его персонаж Бенито Спада, названный в честь Муссолини, заодно позволял еще нанести удар по итальянскому еврокоммунизму. То есть вообще Кочетов мыслил крупными категориями и долбил по всем сразу.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». С культурологом Михаилом Золотоносовым мы говорим о судьбе советского писателя Всеволода Кочетова. 4 февраля исполнилось 100 лет со дня его рождения.
Михаил, ну вы сказали, что у него были одни враги, но наверняка были и могущественные союзники, иначе бы он не сделал такую карьеру и не продержался бы так долго в кресле главного редактора журнала «Октябрь».
Естественно, в ЦК КПСС его в обиду не давали. Как правило, те документы, которые сохранились, это какие-то записки отдела культуры или идеологического отдела, они показывают, что да, нужно поправить Кочетова, но при этом в обиду его не давать, потому что, как принято говорить, это сволочь, но наша сволочь. То есть, если его роман чем-то и вреден, то одновременно чем-то полезен, и главный упор в его полезности нужно было всегда делать на роман Журбины. Вот это считалось его главным достижением, все остальное шло с перебором. Это касалось и братьев Ершовых, это касалось и романа «Чего же ты хочешь», у которого, кстати говоря, есть одна очень интересная особенность, которая в полной мере проявилась в конце 80-х годов. Та программа, которую он практически писал под диктовку КГБ, программа тех опасностей, которые грозят советскому строю, того идеологического демонтажа, который мы в 80-е годы наблюдали воочию. Собственно, это он в своем романе «Чего же ты хочешь» описал подробнейшим образом. То есть сначала перейти от Маяковского к Мандельштаму и Цветаевой, ну и так далее. Мы это наблюдали, скажем, в 87-м году прекратили глушить «Голос Америки», а в ноябре 88-го прекратили глушить «Радио Свободу», разрешили сам издат, и, собственно, вся вот эта программа демонтажа всех запретов, она у него там описана. Он предупреждал об этом. И именно по этой схеме КГБ, как я считаю, управлявшее процессом так называемой перестройки, то есть перехода от одного экономического режима к другому, она и действовала. Поэтому вот сейчас роман «Чего же ты хочешь» читается, ну, как некое такое пособие или реализованный проект с обратным знаком использованный. Это не просто такой роман, это такой, ну что ли, роман-предсказание. Вот когда нужно будет это все разломать, есть набор инструментов, которые там тщательно перечислены.
Михаил, а вы работали в архиве Кочетова с его бумагами? Где вообще этот архив находится?
Архив находится в Москве, я с ним не работал. Я работал с текстами его романов и с текстами стенограмм партийных и обычных собраний в Ленинградском союзе писателей. Дело все в том, что хоть Кочетов и уехал в 55-м году в Москву, но буквально на каждом собрании его здесь вспоминали, оценивали, и все это считалось у них актуальным. То есть память о нем навсегда сохранилась в их сердцах, и все это тщательно обсуждалось. Что касается московских архивов, то сейчас это, конечно, организационно довольно трудно. Тем более, что знакомство с такого рода архивами показывает, что родственники, а у него есть сын, обычно, если речь идет о таких персонах, передают очень фильтрованный массив документов. То есть все такое компрометирующее и явное убирают. С другой стороны, в Москве опубликована есть серия книг, называется «Аппарат ЦК КПСС и культура». Три тома уже вышло, и там опубликованы документы, которые показывают крайне негативную реакцию писательской среды, скажем, как на роман «Братья Ершовы», так и на роман «Чего же ты хочешь». Писатели этими памфлетными зарисовками всегда были крайне недовольны, причем не только те писатели, которых он изобразил пародийно, но и просто это было непривычно. Такого рода романы, которые слишком подробно и похоже изображали в том числе литературную среду. Ведь, собственно, если уж на то пошло, то соцреализм – это Журбины. А, скажем, братья Ершовы, они имеют более сложную структуру. Там есть соцреалистический слой, то есть пролетариат, который руководит обществом. И, скажем, если там есть крайне положительный персонаж, инженер Искра Казакова,
то она находится под руководством двух из братьев Ершовых. Причем оба не имеют дипломов о высшем образовании. То есть они рабочий класс. Это и есть такой вот примитивно понятый и в лоб изображенный соцреализм. Но вместе с тем, когда Кочетов очень похоже описывает спектакли по пьесам, оттепельным пьесам Погодина, Штейна или Алешина, то, естественно, это уже не соцреализм. Это уже прямой памфлет, прямое такое публицистическое высказывание, которое всех просто шокировало. В этом смысле он, что ли, предвосхитил то большое количество подобных произведений, которое появилось в начале 90-х годов. Ну, я уж не говорю там про Довлатова «Заповедник», к примеру, или его произведение про журнал «Костер», где люди себя узнавали. Но в начале 90-х появилась масса произведений, где описывали собственные места работы и всех людей, которые там находятся. Вспомнить можно, например, там роман Наймана «ББ и другие». В принципе, что получается? Что Кочетов тут создал такую гетерогенную структуру романную. Там частично соцреализм, частично такой памфлет с узнаваемыми персонажами.
Иванькиада ведь была Войновича вскоре после этого. Тоже, можно сказать, выросла, наверное, из романа «Чего же ты хочешь», только с другим знаком.
Я не стал бы говорить, что она выросла из романа. Такого рода вещи существовали и до Кочетова. Но просто он этим широко пользовался. Я вам больше скажу. Еще в 1954 году у него был опубликован в Ленинграде в «Звезде» роман «Молодость с нами». Я его не изучал пристально, но на одном партсобрании Китлинская, которая с ним враждовала, видимо, обиженная за Панову, ну и вообще Китлинская любила со всеми враждовать, обвинила Кочетова именно в том, что в романе «Молодость с нами» он в пародийном виде изобразил ленинградских писателей, будучи ответственным секретарем правления ленинградского отделения Союза писателей СССР. То есть его этот метод, он существовал еще с 50-х годов и породил действительно такие любопытные романные структуры, потому что ведь в том же самом романе «Чего же ты хочешь» назывались впервые новое русское слово, грани, посев, русская мысль, фамилии редакторов, издателей. Чуть ли не цитировалось то, что там публиковалось. Конечно, все это было в таких ГБшных кавычках, но, тем не менее, читать это было крайне непривычно. Я помню собственное ощущение. В 69-м году мне было 15 лет, я уже читал журналы, за этим следил, и я помню, что это, в общем, воспринималось как некая сенсация. Это было необычно. Естественно, там было легко сделать поправку на «Ветер», на его базовую идеологическую позицию, а дальше все оказывалось вполне таким реальным и правдоподобным.
Михаил, мы ничего не сказали о его частной жизни. Вот так, если посмотреть на портреты, такой холеный советский барин. А жизнь ведь его закончилась трагически. Он застрелился в 73-м году.
У него обнаружили рак, и он застрелился. Я считаю это очень мужественным поступком. Чтобы не быть обузой себе и другим, и не ждать, когда тебе подадут стакан воды или утку, лучше застрелиться. Он не единственный это сделал, Леонид Соболев тоже поступил таким образом в сходных обстоятельствах. В общем-то, он не хотел быть слабым, и никогда в своей жизни, при всем том, что он был мракобесом и прочее, он, конечно, не хотел быть слабым. А что касается личной жизни, то у него была одна особенность. У него была жена еврейка, и за это почвенники и националисты считали, что, конечно, Кочетов против нового мира, но полностью понять, что такое русская душа, и возненавидеть тот самый коммунизм, который уничтожил там церкви и русскую культуру, он в принципе не в состоянии. И есть масса свидетельств, ну, например, Ивана Шевцова, что, ну, что хотеть от Кочетова, у него жена еврейка. А что касается его, то, что вы сказали, просто образа, есть воспоминания Бакланова. Я просто его прочитаю. Соседи рассказывали, как он выходил к лифту. Первым появлялся взрослый сын, жена. они осматривали лестничную площадку. Тогда уже сквозь этот строй быстро проходил он, спускался, садился в машину. У него было желтое нездоровое лицо со втянутыми висками, плоско прилегшие к черепу волосы, темный воспаленный взгляд, лицо человека, съедаемого страхом и ненавистью.
Чего он боялся, что Китлинская или Панова стоят с ножом у лифта?
Конечно, не Китлинская и Панова, но... Есть, кстати, такая байка, что после выхода романа «Чего же ты хочешь», где был Солоухин написан под фамилией Богородский, Савва Богородский, Солоухин явился к нему домой и побил палкой коллекцию фарфора. Не знаю, насколько это правда, но, тем не менее, такая байка в литературе существует. Вот, может быть, он боялся мести пассионарных московских писателей почвеннического направления скорее. Вряд ли он боялся, что Дементьев или Лакшин явятся к нему с палками. Он действительно был такой человек боевой, и каждый роман он пытался превратить в такую вот, что ли, пушку, из которой он ударит сразу по всем.
В первую очередь по своим коллегам-писателям.
Это его действительно занимало очень. И если, например, изучать вот литературные нравы, то, что называется историей повседневности, историей литературной повседневности, то тут, конечно, фигура Кочетова и его романы – это замечательное подспорье, потому что такой подробный комментарий ко всем произведениям, он сразу раскрывает вот всю вот эту парадигму справа, слева, по центру. Он никого не любил, и его никто не любил. Поэтому это одновременно очень характерно для всего вот этого комплекса. ЦК, отдел культуры, агитпроп, союз писателей. Это был такой вот человеческий муравейник, где все воевали со всеми. И Кочетов в этом муравейнике был такой самой характерной фигурой.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу «К столетию Всеволода Кочетова». О судьбе советского писателя рассказывал культуролог Михаил Золотоносов. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.